Глава 9. Золотистый лист бумаги появился перед лицом наставника Герлона раньше, чем мы добрались до дерева. Взяв его и прочитав, Даус не удержался от ухмылки. «Владыка Шанри благословляет тебя на обучение, ученица Вилея, как и мать. Она и вовсе рада, что могучий Даус лично взялся воспитывать ее чадо. А вот мастер Нарсгори высказал свое несогласие с тем, что у него столь нагло украли ученика. Он отказался от всех ранее достигнутых договоренностей и объявляет меня своим личным врагом. Мало того, он объявит на нас охоту. Тот, кто сумеет прикончить меня, либо любого из моих учеников, будет вознагражден. Странно, мне этот демон показался вполне разумным. Видимо, не видать тебе, ученик Зандер, учебников по артефактному делу мира демонов. Ничего, заберем добычу с тех безумцев, что на нас нападут. Наставник, раз речь зашла о добыче, нам с Вилеей удалось найти вот это». Я скинул рюкзак и открыл его, продемонстрировав находки. Как ни крути, для меня все это не несло никакой пользы. Раньше второго пояса я вряд ли найду возможность взламывать привязанные артефакты. Однако, если Даус поработает с пространственными кошельками, вдруг он сможет найти там что-то ценное. Наставник задумчиво ухмыльнулся и забрал артефакты. Стащив кольца, он отбросил кисти в сторону и какое-то время простоял с закрытыми глазами. «Бесполезная дешевка. Эти двое были воинами, причем не самыми хорошими. Полагаю, максимум бронзового ранга. Даже то, что они вытерпели привязку пространственных кошельков, не заставит меня считать иначе. Амулеты бестолковые. Да даже пространственные кошельки и те созданы какой-то бездарностью. Всего 50 килограммов. Разве это на что-то годится? Уверен, внутри тоже ничего ценного не будет. То есть продать это нельзя?» — поинтересовался я. «Это только и годится для того, чтобы продать. К моменту, когда вы достигнете этапа воина, все это будет вам уже бесполезно. Доберемся до крупного города, обязательно сдадим местным властям. Пусть порадуют племя, чью печать мы нашли, что тела двух их представителей обрели покой». Вот так всегда. Хотел похвастаться добычей, но наставник разнес ее в пух и прах. Полагаю, умудрись мы притащить еще и копье, оно бы вообще улетело в лес, как бесполезная палка. Наставник изменился после того, как мы с Вилей очнулись. Видимо, ему тоже требовалось время, чтобы переосмыслить произошедшее. Паутина закончилась достаточно резко. Наставник активировал какие-то артефакты, и в воздух взмыли несколько ярких звездочек, довольно сносно освещая пространство. Исполинского дерева, что когда-то возвышалось над лесом, больше не существовало. Не было ни паутины, ни дерева, вообще ничего. Лишь огромная выжженная поляна, на которой уже давно ничего не тлело.
«Сколько же мы медитировали?» — удивилась Вилея.
«Четверо суток. Первое сопряжение всегда долгое. Ученик Зандер, твои мысли потому, что ты видишь. Можете центр подсветить? Слишком много теней».
Наставник выполнил мою просьбу и раздался удивленный возглас Вилеи.
«Это что, черепаха?»
Там, где когда-то росло дерево, находился панцирь исполинской черепахи. Тела уже не было. Время оказалось безжалостно к зверю. Местами панцирь был надколот, местами и вовсе продырявлен. Но в целом это оказался вполне узнаваемый предмет размерами с несколько обычных деревенских домов.
«Не просто черепаха», — подтвердил я. «Это зверь этапа мастер. Его энергетическая структура скрыта. Черепаха приползла сюда. Из поля битвы? Разве оно настолько близко располагается? Сил вернуться обратно не хватило, и тварь сдохла. Но за время своей жизни она нажралась столько энергии, что даже выросшее вокруг панциря дерево не смогло его полностью поглотить».
«Так не бывает», — заявила Вилея. «Любой источник энергии в нулевом круге обнуляется со временем. Это все знают».
«Кроме этой черепашки».
Я закрыл глаза и полностью погрузился в духовное зрение, значительно увеличив радиус его работы. Неожиданно это оказалось довольно легко, а доступная область поражала. Значительно больше, чем раньше. Раза в 3, не меньше. «Наставник, можете добавить света к дальнему краю поляны?» И вновь Даус выполнил мою просьбу без вопросов. «От черепахи в ту сторону тянется какой-то энергетический канал, но сейчас он угасает. Приползший сюда зверь что-то с собой притащил. Что-то, что было связано с огромным источником. Посмотрите на деревья с той стороны. Часть из них сильно отличается от соседей. Это деревья, вставшие на путь возвышения. Их древесина должна быть весьма ценной.
То, что притащила сюда черепаха, полагаю, сейчас находится в пространственном кошельке наставника. Вряд ли он оставил такую ценность бесхозной. Собственно, это все. Пауки адаптировались к энергии и развились в тех монстров, которых мы видели. Дерево вымахало до невероятных размеров, но погибло. Либо пауки его сожрали, либо энергии стало слишком много. Наставник, давно хотел спросить, откуда здесь поле битвы? Ведь его нет в нашем мире.
Почему нет?
Есть. Как раз из-за него жители твоей деревушки никогда не ходят к океану. Потому что твари, что порой вылезают из поля битвы, их сожрут.
«Червоточина соединила участки моря?» — удивился я.
«Если объединить карты двух миров, то окажется, что в нашем мы значительно отошли от берега. При этом до самого поля битвы еще далеко. Мне даже интересно, как оно устроено. Со стороны мира демонов это определенно суша. Слишком многое на это указывает. Со стороны нашего мира — глубоководье. При этом червоточина стала минимальной. По сути, дырка в земле, что ведет в другой мир. Но как она устроена? Почему вода не проникает сюда? С таким явлением я еще никогда не сталкивался. Нужно будет при случае изучить этот вопрос. На то мы и искатели.
Получается, закрыть червоточину нельзя?
Почему же? Вначале нужно уничтожить всех тварей на этой стороне, затем на нашей, после чего можно приступать к переходу. Вот только для этих целей придется приглашать владыку с водной стихией. Никто другой на такой глубине не выживет. Но не думаю, что кто-то из владык воды посмотрит в сторону этой червоточины. Она слишком непримечательна и не обещает добычу. Откуда им было знать, что порой из нашего мира уползают вот такие вот черепашки этапа владыка? Мало того, что она сама по себе грозная сила, еще и сердце океана собой приволокла.
«Сердце океана?» — опешила Вилея. «Это же сказка!»
«Я, конечно, мог бы вам продемонстрировать эту сказку, но, боюсь, от вас останется только черная пыль. Если бы не мой ранг, мне бы тоже пришлось несладко. Однако это действительно сердце океана. Крайне редкий, почти уникальный источник энергии этапа владыки. Жаль, стихии мне не подходят. Иначе бы я уже сейчас доставил вас в мир людей и попрощался, отправившись медитировать. Где его взяла черепаха?» И зачем так упорно ползла вглубь земель демонов? Огромный вопрос.
«Наставник, вы говорили, что червоточину этого поля битвы может пройти только владыка воды. Скажите, у таких высокоуровневых даусов бывают питомцы? Например, черепаха колоссальных размеров?»
«Которая притащит в земли демона в силу, что превратит половину нулевого круга в пыль».
«Наставник правильно понял мою мысль».
«Ты прав, ученик Зандер. Дырки и трещины на панцире — это не следы действия пауков. Такие твари ничего не смогли бы сделать зверю этапа владыка. Это следы техник тех, кто оставил здесь черепаху, сумев уберечь южную часть земель демонов. Мало того, они даже сердце запечатали в теле, закрыв его несколькими энергетическими куполами. Поэтому мне удалось его забрать. Сидите здесь. Мне нужно изучить панцирь внимательней. Хочу знать, кто... Нет, теперь я вас одних точно не оставлю. Пойдете со мной». «Уровень энергии возле панциря уже не такой огромный. Потерпите. Хватит мне сюрпризов, которые вы умудряетесь создавать каждый раз, когда остаетесь наедине. Больше такой оплошности я не допущу».
Наставник обхватил меня за пояс, второй рукой сгробастал Вилею и нечеловеческим прыжком отправил себя вперед. Дыхание перехватило. Падать с такой высоты мне еще не доводилось. Сбоку хрюкнула Вилея. Девушку тоже впечатлил способ транспортировки. Удар о землю вышел чудовищным. Как я к нему не готовился, как не усиливал тело, все равно меня едва пополам не сложило. Что-то сломалось определенно. Слишком громким вышел хруст. Вот только боли не было. Лечение пришло раньше. Меня поставили на землю, и рядом я заметил ошалелые глаза Вилеи. Кажется, я нашел что-то, чего моя сестра по обучению не переносит. Высоту и падение. Хотя, признаться, мне это тоже не очень понравилось. Лечение действовало всего несколько мгновений, и как только эффект прошел, тело сразу заявило о близости к опасному предмету. Панцирь создавал такое количество энергии, что рядом с ним было крайне дискомфортно. Мне. Вилея уселась неподалеку и закрыла глаза, принявшись медитировать. Следующий этап возвышения заключался в том, чтобы создать в себе два узла. Для этого требовалось находиться вот в таких местах, где энергия буквально бурлила. Но я не Вилея. Мне медитировать и страдать было еще рано.
Наставник уверенным шагом пошел к панцирю, что действительно был размерами с пару домов. Я же попятился прочь. Нога на что-то наступила и едва не поехала, что было весьма странно. Огонь наставника, что бушевал здесь 4 дня назад, должен был уничтожить все. Наклонившись, я увидел берцовую кость, которую не взяло пламя. На человеческую не походило. Видимо, осталось от какого-то крупного животного, что пауки затащили в свое логово. Наученный горьким опытом, хватать что ни попадя я не собирался, так что вначале посмотрел на предмет духовным зрением. Как я и думал, в кости витала энергия ци. Когда смотрел на выжженную поляну, на фоне панциря я ее не заметил. Но сейчас могу четко сказать, что кость принадлежала тому самому тигру этапу ученик серебряного ранга, в котором мы прятались. Слишком похожие потоки бушевали здесь. Насмотрелся на них, пока пауки тащили нас в свое логово. Несмотря на то, что кость излучала весьма активную энергию, я все равно ее поднял. Отдам наставнику, пусть спрячет и отдаст мне потом, когда меня перестанет царапать. Илея получила с этого зверя сущность, что даровала ей серебряный ранг. Я же довольствуюсь этим предметом. Даром, что ли, небо сделало так, чтобы мы столкнулись? «Наказания не будет, ученик Зандер», — произнес наставник Герлон, оторвавшись от панциря. Какое-то время он смотрел в сторону, откуда приползла сдохшая черепашка. Но, тяжело вздохнув, покачал головой. «Вы что-то выяснили, наставник?» «На панцире находится клеймо владыки Нургала-Ли, что пропал 2 сотни лет тому назад. Эта информация стоит многого. У людей так мало владык, что наставник знает тех, кто пропал так давно?» Вилея была в своем репертуаре. «Владыка золотого ранга Нургал-Ли был искателем», — произнес Даус. «Одним из величайших гениев своего времени, почетным наставником школы призыва. Его трактаты по приручению зверей до сих пор не утратили актуальности. Скорее наоборот, в них находят все больше скрытого смысла. Познавая все тайны великого владыки, за всю историю искателей владыка Нургал-Ли был едва ли не единственным даусом, у которого имелись все ресурсы, шансы и основания для того, чтобы стать зародышем бога». «Среди искателей нет ни одного зародыша бога?» — поразился я. «Слишком непростая у нас стезя, ученик Зандер. Теперь понятно, откуда здесь взялось сердце океана. Стихией владыки была вода. То есть где-то там находится табличка владыки?» Я тоже посмотрел в сторону поля битвы. «Или тогда еще их не делали?»
«Делали», — медленно проговорил наставник.
«Наставник, я не понимаю, о чем идет речь».
Вилея без всяких стеснений влезла в разговор. О том, что такое учтивость, ей, видимо, в детстве не рассказывали. «Сейчас мое духовное зрение позволяет видеть на 300 метров», — произнес я, задумчиво игнорируя наглую девушку. «Радиус увеличился после обмена энергии тела. В теории, если мы потратим какое-то время на сопряжение, расстояние увеличится».
«Я слышал, что кому-то удавалось видеть до километра», — кивнул наставник. «Но не думаю, что это наш случай. Максимум, которого ты сможешь добиться на этапе кандидата — 500 метров». «Мне неизвестно, где была битва. Если мы наткнемся на зверя этапа владыка, можем погибнуть.
Разве небо не отвернется от нас, если мы просто забудем все, что сейчас узнали? И уедем из леса?» — спросил я и внезапно сам для себя понял, что говорю эти слова не потому, что хочу настроить наставника на безумие, а потому что сам в это верю. Я житель отдаленной деревушки, еще 2 года назад даже понятия не имевший, что такое небо, считаю, что гневить его неправильными действиями нельзя.
«Да объясните вы, наконец, что задумали!» — вспыхнула Вилея. «И еще, раз я теперь одна из вас, хочу понимать, что такое небо и кто такие искатели».
«Одна из нас?» Наставник Герлон даже нахмурился. «Нет, ученица Вилея, ты не одна из нас, ты демон».
«И что? Зандер вон тоже теперь демон, пусть и временный. Он тоже не один из вас?»
«Он...»
Герлон даже опешил. «Нет, внешне он оставался невозмутимым». Но паузы в речи говорили о том, что он не знает, что ответить.
«Так что, пока не доказано обратное, я одна из вас», — припечатала Вилея. «У тебя даже золотая бумага есть, что это подтверждает. Так что не имеет значения, демон я или человек. В вашем мире все равно придется меня превращать в человека».
«Ладно», — протянул наставник, не ожидавший такого напора от своей ученицы. «Идемте. Нужно выбрать место для тренировок и разговора. Ученица Вилея права. Пока не доказано обратное, она одна из нас. Небо никогда не дает нам легких испытаний. Значит, мы найдем возможность справиться и с этим».
Обогнув по широкой дуге панцирь, мы вклинились в лес. Наставник не церемонился и вырезал широкую просеку техниками, перемалывая деревья и кустарники в щепки. Двигались мы туда, откуда 200 лет назад приползла черепаха, и мне приходилось все время проверять пространство духовным зрением. Зверей не было, зато здесь имелось так много неподвижных сгустков силы, что казалось, кто-то посеял целые поляны растениями, вступившими на путь к бессмертию. Когда я наклонился, кажется, в сотый раз, срывая очередной цветок, что раз буквально под ногами, наставник остановился.
«Много их?»
«Куча! Здесь травами усыпано буквально все».
«Да как ты их находишь?» — вспылила Вилея.
Девушка загребла целую охапку травы, но по поразительному стечению обстоятельств сделала это именно там, где растений не было. Даже удивительно, где нашла такое место.
«В таком случае останавливаемся здесь. В 100 метрах отсюда небольшая речка. Ученики, хватайте ведра и таскайте воду. Хочу принять ванну».
На земле появилось 4 ведра, литров на 20 каждое. Вовремя осознав, что продраться через лес с ведрами нам не удастся, наставник несколькими техниками расчистил дорогу. Когда мы вернулись с первой партией воды, обнаружили крытый шатер, внутри которого стояла большая деревянная ванна.
«Выливайте воду и за новой партией», —
приказал наставник, даже не глядя на то, что мы принесли. Там же было на что посмотреть. Вода в ручье оказалась весьма грязной, чего только в ней не было — ветки, листья, песок. Как мы ни старались набрать чистой воды, не получалось. К тому же сильно мешала тьма. Светляк наставника, установленный над лагерем, до ручья практически не доставал. Мы с Вилеей переглянулись и выполнили приказ. Ванна внезапно заполнилась пеной, начала шипеть. Когда же пена сошла, мы с удивлением обнаружили идеально чистую и теплую воду. Весь мусор лежал небольшой кучкой сбоку от ванны.
«Грязь с собой заберите!» —
послышался приказ наставника, что даже в шатер не входил. Я с интересом посмотрел на ванну. За 2 года путешествия наставник никогда ее не доставал. Это определенно был артефакт, и судя по тому, как активно он тянул в себя энергию окружающего мира, питался он не от духовных камней. Что забавно, нити энергии врезались в артефакт, минуя меня и Вилею. Получалось, что во всем нулевом круге мира демонов эта палатка была едва ли не самым безопасным для нас местом. Здесь энергия ЦИ поцарапать нас не сможет.
«Чего застыл?» — прошипела Вилея. «Идем, мне тоже нужна ванна».
Наставник Герлон не стал выступать единоличником и позволил насладиться горячей ванной нам всем, разве что каждый раз приходилось добавлять несколько ведер воды. Артефакт работал идеально. Вода всегда была чистой, прозрачной и нужной температуры. Постирав вещи, из палатки я вышел совершенно другим человеком. Вернее, пока еще демоном. Рядом с ванной висело зеркало, что позволило мне оценить свои желтые глаза. Выглядели они жутко. Утро началось весьма необычно. Ни с тренировок, ни с завтрака, а с того, что в мою палатку наглым образом завалилась Вилея. Рассердившись, что я все еще валяюсь, девушка ударила меня ногой.
«Зандер, вставай! Ты должен мне помочь!»
«Когда нужна помощь, просят!» — проворчал я. И натянул одеяло до самого носа. После горячей ванны, которую я не принимал, кажется, 2 года, а также весьма сытного ужина, что устроил нам наставник, вставать категорически не хотелось. К тому же сегодня был официальный день отдыха. Да, наставник устраивал и такие праздники. Сказал, что нам нужно восстановиться после первого обмена энергии тела.
«Вставай!»
— Вилея еще раз ударила меня ногой.
«Ты обещал мне помочь».
«Я?»
От такой наглости я даже глаза открыл.
«Ты! Обещал сделать мое платье немарким. Сказал, что у тебя для этого даже символ какой-то есть, и все ресурсы на месте. Вот, я только его отстирала».
Вилея швырнула на одеяло сверток, что все время держала за спиной.
«Когда сделаешь?»
«Когда попросишь», — зло ответил я.
Сон ушел окончательно и бесповоротно.
«Отлично, тогда приступай».
Вилея вылетела из палатки так быстро, что я даже сказать ей ничего не успел. Усевшись, я покрутил аккуратно упакованное платье в руках и вышвырнул его через приоткрытый полог.
«Зандер!» —
тут же раздался возмущенный голос.
«Ты знаешь, сколько я его стирала? Совсем оплоумил?»
Разъяренная Вилея вновь очутилась в моей палатке.
«Еще раз так сделаешь — прибью!»
«Если тебе что-то нужно, попроси», — спокойно ответил я. «Язык не отсохнет. Я ни раб и ни слуга. Я твой собрат по обучению, и обращаться с собой таким тоном не позволю. Нужна помощь — подходишь и договариваешься, а не ставишь меня перед фактом. Нечего предложить в обмен — просишь. Приказывать будешь другим.
Я сильнее тебя, так что ты должен мне подчиняться».
Вилея пошла в наступление.
«Вот получишь серебряный ранг, тогда я так и быть буду разговаривать с тобой на равных. Пока ты слабее, уважительного отношения к себе не жди. Так и вали от моей палатки, старшая».
Последнее слово я выделил тем же тоном, каким наставник Гюрлон обращался к владыке Луртуминку.
«Продолжай стирать платье и радуйся тому, что ты уже на серебряном ранге».
«Откажешься, заставлю силой».
«А сможешь? Не боишься проиграть бронзовому рангу?»
«Видимо, я погорячился, решив устроить вам сегодня выходной».
Рядом с палаткой раздался голос наставника.
«Что ж, признавать свои ошибки никогда не поздно. У вас 2 минуты, чтобы приготовиться к тренировке. Кто опоздает, будет работать до конца дня».
«Это все из-за тебя», —
бросила мне Вилея и, резко развернувшись, едва не врезала по мне уложенными в толстую косу волосами. Уклониться я сумел в последний момент. И, не желая оставлять последнее слово за врединой, вытолкнул ее из палатки. Возмущалась девушка уже на улице. Я захлопнул полог. Да и не могла она сильно возмущаться. Рядом с палаткой стоял наставник Гюрлон. Послышалось что-то из разряда «прибью гаденыша», после чего Вилея побежала к себе переодеваться. Время, отведенное Даусом на сборы, неумолимо приближалось к концу. Странности я заметил сразу, как только вышел из палатки. Наставник Гюрлон разложил на земле 3 коврика и уселся на один из них, ожидая нас. Когда мы заняли свои места, Даус извлек из пространственного кошелька лампу с благовониями и поджег палочку. Пространство наполнилось приятным сладковатым дымом, от которого начала кружиться голова.
«Прежде чем приступить к тренировкам, необходимо определиться с базовыми вещами, разобрать, кто же такие искатели и каким образом небо контролирует жизнь мира людей. Хотя, как по мне, оно взирает не только на наш, но и на мир демонов. Чем больше я здесь нахожусь, тем больше прихожу к такому выводу. Закройте глаза и расслабьтесь. То, что я хочу до вас донести, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать».
Пьянящий дурман благовония достиг своей цели. И стоило закрыть глаза, как мое сознание поплыло, вызывая в голове странные движущиеся картинки, озвученные голосом наставника Гюрлона. О том, кто такие искатели, я уже знал. Те, кого не устраивает излишне ритуальный, местами пафосный стиль жизни. Кто пошел против традиции, установив собственные правила. Однако отделение произошло достаточно плавно. При возникновении проблем обычные люди тратили слишком много времени на обязательные ритуалы, в то время как искатели решали проблему. Червоточины, демоны, новые и неизведанные события. Искатели не гнулись перед старшими в 100 поклонов. Они шли вперед и решали задачу. Зачастую погибали, но все равно шли. Потому что таков путь искателей. Собственно, благодаря этому главы кланов, школ и даже сам император признали отщепенцев, выделив их в отдельную группу. Искатели были выгодны, полезны, и если они переходили некую грань, их можно было уничтожить без вреда для рода, потому что они изначально вне закона и подчиняются лишь одному небу. Картинки резко сменились символом тянь — небо, начало и конец всего сущего, то, что создало жизнь и то, что эту жизнь отнимает. Существовало много мнений относительно того, что же такое небо. Кто-то считал, что это особая область, доступ в которую имеют лишь идущие, достигшие этапа божества. Кто-то считал, что это нематериальное существо с бесконечным числом глаз, наблюдающих за каждым из живых. Кто-то вообще сомневался в существовании самого понятия неба, считая его вымыслом и сказкой, глупым суеверием. У наставника Гюрлона имелось свое представление о том, что такое небо. Это судья. Тот, кто решает, достоин ли идущий к бессмертию дальше двигаться по пути возвышения, или необходимо выстроить перед ним преграду. Небо создавало на пути каждого идущего те или иные трудности, после чего оценивало, как эти трудности преодолевались. Предательство, трусость, слабость, даже излишнее накопительство — все это могло воздвигнуть перед идущим непреодолимую стену. Потому что это не угодно небу. Потому что в этом нет преодоления, нет работы на пределе. Нет стремления к возвышению. В представлении наставника Гюрлона небо было не местом, не существом, не жестко заданной судьбой или каким-то объектом. Небом являлся весь мир и все, что в нем происходило. Все то, что позволяло идущему к бессмертию стоять на пути возвышения. Картинки закончились, и я открыл глаза. «Садитесь друг напротив друга, но не касайтесь коленями. Для начала соедините руки. Прежде чем приступать к тренировкам, нужно определить ваш текущий предел обмена энергией.
Нужно понять, сколько каналов вы можете создать без участия лекаря. Приступайте!»